Глава четвертая. Я попадаю в топ-10. Несчастная любовь – украшение любой биографии. Александр Зорич. Стоило мне добраться до теплой койки, как мною овладела апатия, я больше ничего не слышал и не слушал, никому не отвечал. Говорят, следующие двое суток в госпитальном отсеке «Кармарана» я только и делал, что ел и спал, а выспавшись, снова наедался до отвала и укладывался дрыхнуть. Типичный травматический синдром. Вот увидишь, через несколько часов сменится маниакальной гиперактивностью. Да нет же, я тебе говорю, эта гипоактивность наступила как следствие стрессового перевозбуждения. У моей койки шептались двое молодых интернов. Иногда к ним присоединялся доктор Леви, высокий и худощавый человек с широкой лысиной, признаком большого ума. Я делал вид, что никого не узнаю. Это давало мне преимущество. Я мог не здороваться. Моя гипоактивность, впрочем, совершенно не мешала банде медиков использовать меня в качестве подопытной морской свинки. Меня облепили датчиками, как рождественскую елку шарами. Но я не возражал. На самом деле я был настолько доволен жизнью, именно жизнью, тем, что жив, что даже операцию на яйцах, наверное, перенес бы без ропота. А вот от психосканирования я наотрез отказался. Правда, это было уже несколько дней спустя на нашей оперативной базе Декстрапорта. Доктора «Кармарана» настолько свыклись с моей молчаливостью, с моей прожорливостью и сонливостью, что когда я по прибытии на внутренний рейд «Декстрапорт» и самостоятельно отстегнул все датчики, встал, надел комбинезон и довольно многословно поблагодарил их за заботу, они просто языки проглотили. От неожиданности. Интересно, они думали, что на глоке я заразился болезнью Дауна? Любезное предложение доктора Леви выдать мне направление в пехотный госпиталь я решительно отверг. Не надо было мне их одолжений. Сочковать службу в мои планы не входило. «Но как хотите», — прогнусавил интерн по имени Виктор. Он явно не понимал, отчего я так рвусь в бой. «Тогда счастливого пути», — пробормотал доктор Леви, озадаченно чухая лысину. «И я, между прочим, слышал, что вас, молодой человек, представили к награде, к огненному кресту, как спасшего командира отделения и ребенка». «Я тоже это слышал. От Зага, который приходил меня навестить, но я сделал вид, что удивлен». «Кстати, а что с тем ребенком, которого я спас?» «Мы благополучно открыли капсулу теплой гибернации». «И что?» «Ничего, в смысле, оказался здоровым, жизнеспособным...» «Мальчиком?» «Девочкой». «А родители нашлись? Вы уже связались, выяснили, не отставал я». «Ну, — замялся Виктор, — я, конечно, делал запрос, но пока никакой информации нет. Детей с соответствующей ДНК-матрицей в базе данных копий Даунинга не значится». Впрочем, это ни о чем не говорит. Скорее всего, информация, которая была мне доступна, уже устарела. Может быть, родители вместе с ребенком прибыли на Глок незадолго до катастрофы. Их, как положено, зарегистрировали, только данные не успели покинуть информационную систему копий. Вы же знаете, как это бывает. Кроверны сбили спутники протокола или еще что-нибудь в этом духе. «Но дела...» — я, честно говоря, опешил. «Да вы не волнуйтесь, молодой человек», — увещевал меня доктор Леви. «Думаю, на базе в два счета разберутся. У них и средства имеются, и каналы связи получше». Чувствовалось, что судьба ребенка тут мало кого волнует. Про себя я такого сказать не мог. После стрекошвеек, после вот из Поднебесья, этот ребенок, то есть эта девочка... В общем, я даже немного разозлился. «И что с ней теперь будет?»
«С кем?»
«Ну, с девочкой».
«Обычным порядком отправим ее в госпиталь флота, а там пусть разбираются. Там у них есть специалисты, должны быть».
«То есть вы ее просто с рук спихнете, и все?»
«А вы, молодой человек, предлагаете мне ее здесь оставить?» — с издевкой спросил доктор Леви. «Может быть, мне ее выкормить собственной грудью?»
Я потупился. Он, конечно, был прав с обычной точки зрения. «Знаете, тогда давайте мне. Я хочу сам отнести ее в госпиталь», — постановил я. Все трое театрально вылупились на меня, будто я предлагал им прямо так, прямо тут заняться групповым сексом. «Какие-то проблемы?» — переспросил я.
«Любые проблемы, какие только скажете», — изрек доктор Леви. У него даже лысина покраснела от работы мысли. «Начнем с того, что это воспрещается уставом медицинской службы».
«Что именно воспрещается?»
«Передача детей посторонним лицам».
«Посторонним лицам?» — взвился я. «Да если бы не я, малышка сейчас дрейфовала бы в своей капсуле по лабиринтам копий Даунинга наподобие брошенной подводной лодки. Капсула, рассчитанная на 108 часов, уже прекратила бы работать, и даже если бы не прекратила, кто ее нянчил бы? Кроверный? А может, Миора Виоли?»
«Да разве ж я спорю», — отозвался доктор Леви. «Но ведь устав есть устав. Вы постороннее лицо, вы не родственник, не опекун».
«А откуда вы знаете, что я не родственник? Вы ведь даже имени ее не знаете».
«Да что вы так кипятитесь, молодой человек?»
«Потому что я чуть не сдох там на Глоке из-за этой девчонки. Я носил ее на животе, как беременный, когда в меня стреляли из всего, что стреляет. Я чуть не погиб при старте нашего катера, тоже из-за нее. И я хочу знать, что с ней будет. Мне необходимо знать, что я не напрасно рвал свою задницу, чтобы вылезти из той мясорубки. Я хочу знать хотя бы, как ее зовут».
«Если это станет известно, вам непременно сообщат», — вставил словцо второй интерн.
Я покраснел и медленно сжал кулаки. Больше всего мне хотелось залепить этому молодцу в лоб, чтобы знал, как умничать. А потом и доктору, чтобы меньше думал про устав.
Доктор Леви быстро понял, чем пахнет. «Хорошо, будь по-вашему. Пусть на моей совести будет значиться лишнее нарушение устава», — сказал он. И добавил: «Виктор, принесите девочку».
Так я и вышел в холл третьего терминала космопорта с девчонкой на руках. Доктора напялили на нее ушитый серебристый комбинезон самого маленького размера, какой смогли найти. Такие, слыхивал, держат на кораблях космофлота для хурманчей. Ну, по-любому, ее маленькое тельце болталось в этом комбинезоне, как палец в кармане пальто. Зато на плече комбинезончика красовалась крохотная надпись «Кормаран». Девчонка лопотала что-то невнятное и жадно смотрела по сторонам своими лучезарными васильковыми глазами, то и дело норовя ухватить меня за ухо. В тот момент, когда единственной выжившей обитательнице копий Даунинга удалось осуществить свою маленькую мечту, на меня насели репортеры. «Немедленно снимай, посмотри, какой кадр! Солдат со спасенным ребенком! Это вы, Сергей Ван Грим? Не могли бы вы посадить ребенка на правую руку, чтобы было видно ваше лицо? Что вы думаете о боеспособности армии Содружества после катастрофы на планете Глок? Скажите, сколько щупалец у настоящего Кроверна? Считаете ли вы себя героем?» Поначалу я пытался отвечать по существу, потом я пытался отвечать кратко, в конце концов я пытался просто что-то отвечать. Но когда моя девочка начала тихонько хныкать, испугавшись этих информационных гогов с магогами, я довольно беспардонно растолкал говорливых долбодятлов и надушенных пигалиц локтями и пошел своей дорогой. Отойдя на безопасное расстояние, я обернулся. Чен Молчун как раз выходил из свинцового капонира службы биоконтроля. Естественно, весь этот беспрерывно болтающий муравейник двинулся к нему, старательно вытягивая навстречу новому герою щупальца трехмерных сканеров. «Кажется, они не на того нарвались, а, красавица?» — спросил я у моей девчонки, указывая головой в сторону Чена. Я был совершенно уверен в том, что уж кто-кто, а Чен не скажет им ни одного слова. Ребенок, словно бы понимая, о чем я, ясноглазо улыбнулся и прогукал мне что-то на своем младенческом диалекте интерлингвы. В госпиталь флота я, конечно, не пошел. Пусть там лечатся эти флаинг-придурки. А пошел я в свой родной пехотный госпиталь. И хотя моя девчонка вроде бы к пехоте не относилась, я чувствовал, что там ей будет лучше. «Меня зовут Аля Лаура Амай. Меня назначили лидер-врачом вашей девочки. Я только что прочла ее файл с Кормарана. Конечно, я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы побыстрее отыскать ее родителей или хотя бы дальних родственников. А до выяснения личности она будет находиться в желтом отделении под моим присмотром». «А если личность так и не выяснится?»
«Не может этого быть. Думаю, к завтрашнему утру мы будем знать о ней все».
«Значит, мне можно будет завтра утром зайти?»
«Конечно, можно. А сейчас, уважаемый господин...»
«Серж Ван Грим», — подсказал я, пожирая ее глазами.
«Да-да, господин Ван Грим. А сейчас я должна вернуться к исполнению своих прямых обязанностей».
«А можно я еще сегодня вечером заскочу? Может, что-то уже выяснится?»
«Если это так для вас принципиально, заходите», — бросила уже на ходу Аля Лаура. Она ушла, а я остался стоять у входа в приемное отделение. Истукан истуканом. Таких красивых женщин я видел раньше только по видео Кубу, а вживую никогда. Волосы до плеч, чудо из густого солнечного света, каштановые брови, как две норовистых кометы, даже не намекающие на чувственность губы, губы равнодушные к поцелуям, взгляд сразу в душу. От такого взгляда, я думаю, млеют даже киборги. Вот что это за взгляд. Походка доктора Али Лаура Амаи была быстрой, подлетающей, пластичной. Я буквально слизывал взглядом ее тень, бежавшую за ней по больничному коридору. Мне хотелось расхохотаться или заплакать, или застрелиться тут же от невозможности преодолеть разделявший нас стеклянный барьерчик. То есть физически-то я мог перескочить через этот барьерчик или, например, разбить стекло. Но я совершенно твердо знал, это не приблизит меня к Али Лауре Амаи ни на сантиметр. Я вспомнил плешивого доктора Леви. Какими все-таки разными бывают доктора. В душе у меня все перевернулось. Мне даже начало казаться, что весь этот глок не впустую. Пройти через ад было необходимо, чтобы в конце концов оказаться в приемном отделении. На негнущихся ногах я вышел из госпиталя и сразу же попал в железные лапы к нашим особистам. Эти сволочи хотели знать все, как любил напевать мой папа, монстр военной инженерии, «From my first secret till my last dying day». Пожалуй, офицеры особого отдела были даже хуже журналистов. «Где и при каких обстоятельствах вы познакомились с человеком, выдававшим себя за Чаку Дюмлье? На каком основании сержант Гусак передал вам командование взводом? На чем основывается ваша уверенность в том, что вы ранили Кроверна? Как именно вам удалось достичь пехотного катера? Не кажется ли вам странным повышенный коэффициент выживаемости вашего взвода?» Те же дурацкие вопросы. Только, в отличие от щелкоперов, растолкать особистов локтями мне не светило.